Глава 54. Вторник, 8 мая, 9 часов 45 минут. В больнице Вик Маршаль уже примерно с полчаса дремал в кресле у постели жены. Перед тем, как прийти ее навестить, он прошел обследование в частном кабинете. Ему сделали снимки головы. Никаких травм снимки не выявили. Врачам он сказал, что сильно ударился головой, упав на лестнице в своем подъезде. На самом деле все обстояло гораздо хуже. Убийца сильно ударил его по затылку рукояткой пистолета, и он несколько минут пролежал на земле без сознания. Потом, с трудом поднявшись, добрел до машины. А дом Сирьеля к тому времени уже полностью был в дыму. И с того самого момента его начал мучить вопрос. Почему убийца его только ударил? Почему не убил? Может быть, он пощадил Вика, потому что считал себя выше всего, и Вик просто не вписывался в его планы? Он, Вик Маршаль, полицейский из первого дивизиона, сын одного из самых уважаемых полицейских чинов страны, подвергся гораздо большему риску, чем отстранение от должности. Из-за него покончил с собой Ноэль Сирьель, ключевой персонаж дела, и этот факт мог стоить ему серьезных неприятностей. Старого садиста больше не было на свете, и все свои тайны он унес с собой. Это скверно. Скверно для следствия, скверно для его коллег и для будущих жертв. Вик должен все это сохранить в тайне любой ценой. С тех пор, как Вик пришел, Селина не проронила ни слова. Она просто прижалась к нему. Глаза ее блуждали, губы пересохли. Никакими словами ее было не вывести из этого состояния. Этого ребенка она носила, чувствовала, как он шевелится внутри, и она его потеряла. Ничто не сможет теперь возместить потерю. «Тот человек», — вдруг выдохнула она, — «ну, тот, что приходил ко мне и сказал, что ребенок может умереть». «Я его больше не видел», — соврал Вик. «Я не знаю, кто он. Я вообще с ним не знаком. Забудь о нем. Обо всем забудь. О Париже, о моей службе, о ребенке. Мы с твоей мамой будем за тобой ухаживать». «Договорились, малышка». Она вздохнула, закрыла глаза и вскоре задремала. Прошел час, и мобильник Вика, поставленный на зарядку, завибрировал. Вик осторожно встал и взял трубку. Это было повторное извещение о голосовом сообщении, которое он вчера не прослушал. Сообщение прислал его знакомый врач. Вик приложил трубку к уху. «Вик, это Жиль. Прости за задержку, но я немного приболел. Я посмотрел твои снимки с места преступления и кое-что нашел. Женщина, проткнутая иглами, дети вокруг нее, лицо, искаженное страданием. Это все, очевидно, просто бросается в глаза, а потому еще раз прошу прощения, что отвечаю с опозданием. Твой убийца черпал вдохновение в двух источниках, в двух произведениях искусства, повествующих о страдании моральном и страдании физическом. При встрече я тебе все разъясню в деталях. А сейчас попытаюсь изложить в двух словах. Первое. Способ, каким была убита блондинка и вся выстроенная вокруг нее мизансцена, как две капли воды, похожи на автопортрет знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Она изобразила себя проткнутой иглами. В 8 лет она перенесла полиомиелит. Болезнь деформировала ей правую ступню, и с тех пор ее прозвали Фрида Калека. В 18 лет, когда она возвращалась из художественной школы, автобус, в котором она ехала, столкнулся с трамваем, и железный прут проткнул ей живот и вышел в паху. После этого долгие годы ее мучили нестерпимые боли. Вот тебе и иглы во всем теле. Недаром говорят, что на этой земле все живое рождается, чтобы страдать. Позже у Фриды развилась фибромиалгия. Постоянная мышечно-скелетная боль, которая не лечится и ни на секунду не отпускает больного. Этот ад отныне присутствовал во всех ее полотнах. Твой убийца в ней узнал себя. Ищи соотношение невидимого хронического недуга и, возможно, физической боли с мукой моральной. Может, он тоже страдает фибромиалгией или каким-то внутренним заболеванием, которое невозможно определить на глаз. Теперь вернемся к твоим фотографиям, ибо это еще не все. Расположение драпировки, ракурс поворота лица девушки и куклы, разложенные рядом, навели меня на мысль о воспроизведении картины на библейский сюжет «Избиение младенцев». Я не могу сейчас все тебе рассказать. Позвони мне, если... В телефоне запищал параллельный вызов. Вик покачнулся и осторожно вышел из палаты. Звонил майор Мортье. Вик глубоко вздохнул и принял вызов. «Ты где?» — ринулся в атаку начальник. «Я в больнице у жены. Мне следовало вам позвонить, но...» «Мы напали на след нашего преступника!» Вик нахмурился. «Что?» «И задержим его достаточно быстро. Это вопрос нескольких часов. Нам поступила жалоба. Какой-то тип посреди улицы силой втащил в свою машину женщину, а потом на этом месте нашли дамскую сумочку Сильвии Кисмет. Ха, угадай, кто был этот тип?»
«Стефан Кисмет?»
«Бинго!» «Учитывая историю с обогревом тел, его алиби в ресторане теперь ничего не стоит». «Но во время второго убийства он был со мной и...» «А кто тебе сказал, что он не придумал еще какую-нибудь увертку?» «Мы его об этом сами расспросим с глазу на глаз. Ясно одно. Этот мерзавец исчез с необыкновенной скоростью, и я не удивлюсь, если окажется, что он что-нибудь сделал со своей женой».
Вик потерял дар речи. Мартье кругом ошибался. Должно быть, Стефан Кисмет увидел во сне что-то очень важное, оттого и умчался.
«Эй, маршаль, ты здесь?»
«Да, майор. Я просто несколько удивлен. Я не думал, что Кисмет...»
«Ха, ты не думал, эка важность! Я тебе звоню не ради удовольствия. В этом деле ты прокололся, так что жди неприятностей».
Вика била дрожь. Он послал сообщение на автоответчик Стефана, умоляя немедленно позвонить. «Если нагрянут коллеги...» Хорошо еще, что в сообщении он ничего не написал о Сирьеле.
«А вы знаете, где он сейчас?»
«Пока нет. Пытаемся отследить его мобильник или мобильник жены, если удастся поймать сигнал. Проверим все пункты оплаты проезда, бензоколонки, станции техобслуживания. Но, знаешь, в наше время тот, кто пустился в бега, далеко не уйдет. Главное успеть вовремя, пока он не наломал дров».
«А мне что делать?»
«Да что хочешь».
Майор отсоединился. Несколько секунд Вик простоял как парализованный, потом вышел на улицу выкурить сигарету. Зачем Кисмет силой заставил жену сесть в машину? Кого или чего он боялся? Почему не позвонил? Он присел на скамейку и обхватил руками голову. Записную книжку со снами он потерял, а она, быть может, дала бы шанс понять причину такого поступка Кисмета. И шанс выиграть в лото. И шанс купить свой дом. Ему на память пришло предположение Стефана, что судьба противится, если попытаться изменить предначертанное. Вику пришлось очень несладко. Надо было вести расследование, пережить утрату ребенка, расстаться со своими мечтами и принять тот факт, что можно заглянуть в будущее. Много, 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 слишком много для одного человека. Может быть, Стефан Кисмет и знал всю правду. Он знал, что должно произойти, но он не виновен. А его вот-вот арестуют за убийство. И Вик принялся молиться. Он молил Бога, чтобы бедняга Кисмет, если его все-таки арестуют, не проговорился о Сирьеле.